представляет радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Сторонний взгляд на Михаила Саакашвили. «За и против». Продолжение беседы. Влияние событий в Грузии на страны Южного Кавказа. Неигрушечные проблемы Китая. США пытаются остановить ввоз в страну недоброкачественных товаров. И как должна строиться политика государства по отношению к научной диаспоре. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Грузинская оппозиция вновь призывает к уличным манифестациям. Призывы на этот раз парировала спикер парламента. «Сейчас мы реально находимся в предвыборном режиме, и каждому гражданину Грузии дано право 5 января избрать того президента, которого он сочтет наиболее достойным, а также выразить свою позицию в отношении вопросов срока проведения парламентских выборов», я цитирую Нино Бурджанадзе. Именно из-за массовых уличных выступлений президент Михаил Саакашвили ввел в Грузии чрезвычайное положение. Мои коллеги из грузинской редакции «Радио Свобода» беседовали о ситуации в Грузии с Энн Эпплбаум, обозревателем газеты «Washington Post», и Владимиром Сокором, сотрудником фонда «Джеймстаун», специалистом по России и странам СНГ. После всего того, что произошло 7 ноября, есть ли у Грузии по-прежнему шанс на европейское будущее, на демократическое будущее? Энн Эпплбаум.
Да, безусловно. У Грузии по-прежнему есть европейское и демократическое будущее. И, по-моему, тот интерес, который был проявлен Грузией к тому, что происходит в этой стране в последнее время, хороший тому показатель. Огромное беспокойство в западных столицах – это показатель того, сколько вложено в Грузию, насколько люди надеются на положительные перемены в Грузии, насколько они верят, что Грузия, в конце концов, будет настоящим членом Запада, настоящей частью Европы. По-моему, никто не думает, что в Грузии произошел непоправимый откат назад, и ничего невозможно изменить. Думаю, наоборот, на Западе рассматривали все происшедшее как очень болезненный процесс и надеялись, что Грузия из него выйдет.
Владимир Сокор.
По-моему, грузинская демократия успешно себя защитила и продолжает себя успешно защищать и от проблем, которые породила незрелость оппозиции, и от прямой угрозы безопасности и стабильности государства со стороны одного всесильного олигарха, который, возможно, имеет поддержку из-за рубежа. Любое государство, особенно демократическое, имеет право защищать себя от переворотов и от угроз демократическому порядку. И те на Западе, кто симпатизирует Грузии, должны сказать оппозиционным грузинским партиям, что их поведение не соответствует нормам демократии, что они хотят свергнуть демократический порядок и демократически избранное правительство. Вместо того, чтобы холить и лелеять оппозицию, поощрять ее к новым ошибкам, Запад должен начать ее воспитывать. Очень печально, что в Грузии нет настоящей живой демократической оппозиции. Я знаю большинство из этих оппозиционных лидеров, я годами наблюдал за их действиями, и они не демократы. Большинство из них с небольшим исключением. А что касается их политического и финансового лидера Бадри Патаркацишвили, то это как раз тот случай, когда один чрезвычайно богатый и всесильный олигарх может быть слишком крупный для своей страны, пытается присвоить себе демократию в Грузии.
В недавней статье Washington Post, статья называлась «Грузинский скачок назад», Энн Эпплбаум написала, что президент Саакашвили нанес ущерб не только своей стране, но и политике Соединенных Штатов по распространению демократии в мире. Но есть люди, например, Джордж Сорос, которые утверждают, что обязанность президента была защитить государство, поскольку под угрозой оказался суверенитет страны, ну а демократия потом.
Я бы разбила все это на несколько категорий. Если вы имеете дело с большой и неуправляемой демонстрацией, которая творит беспорядки и идет маршем на президентский дворец, то у вас, конечно, есть право использовать слезоточивый газ и защищать себя. Тем не менее, некоторые из действий, к которым прибег Саакашвили, разгром телевизионной станции, например, кажется мне чрезмерным. Что бы то ни происходило, но уничтожение телевизионной станции, уничтожение ее оборудования и снятие ее с эфира – неправильный путь защищать государство. Правильный путь – это создать больше телевизионных станций, больше источников информации, если вам кажется, что один источник информации начинает доминировать. Снятие с эфира новостей, закрытие возможности свободного доступа к информации и прессе – это всегда неправильный путь. Я не отрицаю, что Грузия находится в исключительно сложной ситуации. Я также не отрицаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы подорвать позиции Саакашвили. И понятно, что он сталкивается с проблемами, с которыми большинство демократических лидеров Европы и Соединенных Штатов никогда не столкнутся. Военные и экономические попытки России подорвать Саакашвили просто выходят из ряда вон. И тем не менее, способы борьбы с этим не через закрытие средств информации и не через подавление того, что оказалось мирной демонстрацией.
Но как насчет замечания Владимира Сокора, что оппозиция в Грузии незрелая?
Конечно, полностью согласна. Я никогда не слышала, чтобы кто-то говорил, что в Грузии есть хорошо организованная, ясномыслящая политическая оппозиция. Сам Саакашвили был столь успешен, по-моему, именно благодаря тому, что цвет грузинской интеллигенции предпочитал работать с ним, а не против него. Я не ставлю это под сомнение. Но если уж говорить о развитии демократии, которое поддерживают Соединенные Штаты, то если в Грузии нет демократической оппозиции, тогда ее надо развивать. Демократия частично состоит в том, чтобы у людей был выбор из более чем одного политического мнения. Американские деньги, вложения Запада, иностранная помощь и так далее должны идти не только Саакашвили и его правительству. Они также должны идти на укрепление парламента, на развитие парламентских институтов, на помощь оппозиции, чтобы она стала настоящей оппозицией, а не оппозицией, которую поддерживает один олигарх. Частью развития Грузии должно стать развитие живой политической альтернативы. Говоря это, я отнюдь не хочу умалить то, чего Грузия уже достигла. Просто это поможет Грузии стать нормальной страной. Грузии нужна нормальная оппозиция. И Саакашвили стоит развивать и поддерживать ее эволюцию. Да и западные фонды и правительство не должны об этом забывать. Создавшаяся ситуация, когда Саакашвили единственный человек, который гарантирует независимость Грузии и грузинскую демократию, это нездоровая ситуация. С ним может что-то случиться, он может сделать серьезную политическую ошибку. Должен быть альтернативный политический выбор.
Напомню, в эфире Энн Эпплбаум, обозреватель газеты Washington Post, и Владимир Сокор, сотрудник фонда Джеймстаун, специалист по России и странам СНГ. Владимир Сокор, по вашему мнению, грузинское правительство представило весомые доказательства того, что в данном случае Россия пыталась спровоцировать в Грузии переворот?
Думаю, это было бы слишком большим упрощением. И, конечно, у нас нет доказательств, что Россия планировала государственный переворот.
Но Михаил Саакашвили несколько раз сам об этом заявлял.
Нет, он говорил об этом намного более осторожно. Что мы знаем, и что говорил президент и другие официальные лица в Грузии, и что правительство представило как доказательство, так это то, что некоторые оппозиционные лидеры, трое или четверо из них, вступали в контакт с российской разведывательной службой. Так что, возможно, а точно мы этого не знаем, и узнать вряд ли сможем, Россия вступила в игру, когда беспорядки уже начались. Это возможно. Но в основе всего этого следующее. Российская страна хочет пошатнуть грузинское правительство и провоцирует для этого множество враждебных операций одновременно. В Абхазии, во внутренней политике, во внешней, на дипломатическом фронте. Человеческие и прочие ресурсы грузинского правительства практически истощены. Россия несравненно превосходит Грузию в этой области. Они вполне могут проводить все эти операции против, причем, подчеркиваю, одновременно. И мы не знаем до конца, что происходит на самом деле. Действует ли Бадри Патаркацвили при поддержке России? Является ли он российским агентом, а если да, то стал ли он им добровольно или недобровольно? Есть ли у российской стороны на него компромат? Мы ничего этого не знаем, а знать это было бы чрезвычайно важно.
Можно я перебью? Никто не ставит под сомнение тот факт, что в данном случае было российское вмешательство. Тем не менее, Саакашвили мог вести себя так, чтобы заслужить огромную поддержку Запада и завоевать доверие у себя в стране. Ведь понятно, что тысячи человек на улицах все не могут быть российскими наемными агентами. Без сомнения, кто-то из них да, но не все, не поверю, чтобы все. Так что Саакашвили должен был вести себя так, чтобы вызвать доверие у людей, чтобы завоевать поддержку извне, и чтобы привлечь положительное, а не отрицательное, внимание к своей стране и к своим весьма впечатляющим достижениям.
Владимир Сокор, какие проблемы стоит, по вашему мнению, решить сейчас грузинскому руководству, чтобы временный откат от демократии не превратился в свободное падение?
Во-первых, выявить настоящих лидеров в оппозиционном лагере, людей, с которыми можно было бы вести переговоры. Оппозиция в Грузии очень разнообразна. Интересы партии и лидеров весьма разнообразные. Но найти людей для переговоров в этой пестроте все-таки можно. Во-вторых, грузинскому руководству и президенту и правительству стоит создать более четкую совещательную систему. И начать можно с создания Национального совета безопасности по западному образцу. Его давно уже не хватает. А в результате решения даже на самом высоком уровне принимаются спонтанно. Это часто реакция на события, сиюминутная и не учитывающая долговременные последствия. Решения часто носят оттенок импровизации. Грузинскому руководству необходимо наладить постоянный совещательный процесс. В-третьих, мне кажется, что должно быть установлено более четкое разграничение полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти. Нино Бурджанадзе показала прекрасный талант лидера в этом кризисе, да и не только в нем. Мне кажется, президент и председатель парламента могут сформировать эффективную рабочую команду, чтобы совместно решить вопрос о дальнейших шагах в отношении оппозиции. И еще, по моему мнению, стоит отбросить этот подход, что победитель получает все в случае с парламентскими выборами.
Но, может быть, для Грузии в силу культурных традиций как раз и хорошо иметь лидера, который на самом деле получает все, и Запад, может быть, вполне оправданно сделал ставку на Саакашвили.
По-настоящему великим лидером, даже лидером автократичным, должен быть присущ взгляд в будущее, в то, что будет после них. Если президент Саакашвили хочет, чтобы его помнили за то, что он основал демократическую Западную Грузию, он должен подумать о том, кто придет после него и как произойдет эта передача власти, потому что это очень важная часть политического наследия. И его проблема в большей степени его и тех, кто его окружает, чем западных советников или помощников. В конце концов, мы говорим о Грузии, а не о наших странах. И грузины сами должны продумать, как сделать так, чтобы демократия утвердилась в этой стране надолго.
На вопросы грузинской редакции «Радио Свобода» отвечали Энн Эпплбаум, обозреватель газеты «Washington Post», и Владимир Сокор, сотрудник фонда «Джеймстаун», специалист по России и странам СНГ. Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Как скажется происшедшее в Грузии на соседних странах, на регионе Южного Кавказа? Мы продолжаем беседу в рамках круглого стола, который ведет мой коллега Ефим Фиштейн.
В обсуждении принимают участие грузинский независимый аналитик Мамука Аришидзе, армянский политолог, директор Центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян и политолог из Азербайджана Расим Мусабеков. Обращусь с первым вопросом к Мамуке Аришидзе. Средства массовой информации сыграли исключительно важную роль в подготовке и в освещении событий в Тбилиси. Давайте задумаемся над тем, насколько масс-медиа в Грузии менее или более свободны, чем, скажем, в соседней Армении. Вот, к примеру, в городе Гумри, втором по величине городе Армении, налоговая инспекция недавно провела обыск в помещении местной телевизионной компании и обвинила руководство канала в уклонении от налогов, в каких-то мелких бухгалтерских недочетах. Но всем было ясно, что это наказание за чересчур самостоятельную и критическую линию телевидения по отношению к властям. Доктор Степан Григорян, как бы вы охарактеризовали состояние журналистского свободомыслия в вашей стране?
Наш единственный независимый телеканал А1+ был закрыт еще в 2002 году перед предыдущими президентскими выборами. К сожалению, Совет Европы не оказался столь последовательным, чтобы заставить наши власти открыть этот канал. Но сейчас новый этап, и вот с Гюмрийским каналом история связана со следующим. Значит, Левонтер Петросян 21 сентября этого года выступил после 10-летнего перерыва с краткой речью. И вот эту речь, это единственное единственный телеканал Армении, который дал по телевидению. И вот за то, что они дали, вот за это и послали к ним налоговую инспекцию. К сожалению, у нас действительно власти, и я с сожалением говорю, что такая тенденция уже появилась и в Грузии, власти как-то стараются вот независимые СМИ притеснять, не пропускать. Что касается печатных СМИ, то в Армении действительно есть независимые оппозиционные печатные СМИ, но вы же понимаете, роль телевидения и роль печатных СМИ очень сильно отличаются. Приблизительно 80% информации граждане Армении получают по каналам телевидения. Теперь, что касается Грузии. Мне кажется, что вот на этом этапе сложная такая непонятная ситуация, но мы очень надеемся, потому что Грузия для нас, для всех, была очень важным маяком и примером того, что вот есть полностью независимый канал телевидения, где люди могут все слышать. Я 4-5 ноября был в Тбилиси на крупной конференции и как раз попал на митинговый период активный в Тбилиси. И я помню, как в прямом эфире все передавалось по каналу и медиа. И я думаю, это говорило в пользу Грузии. Поэтому, мне кажется, настолько мудрости хватит у руководства Грузии восстановить деятельность этого канала.
Тот же вопрос я хочу обратить к нашему азербайджанскому гостю, политологу Расиму Мусабекову. Можно ли говорить об Азербайджане как о стране со свободной прессой?
Нет, конечно. Насколько мне известно, проводится рейтинг, и по его итогам Азербайджан там чуть ли не 145 или 146 место по уровню свободы СМИ, и Азербайджан в этом смысле два последних года ситуация все хуже и хуже отступает. Ну, я могу сказать, что да, у нас тоже единственный более или менее независимый, его точнее было бы назвать частный канал, это АНС. Он был закрыт прошлой осенью, правда, под определенным международным давлением и обращением внутри страны его открыли, но в политике этого канала произошли достаточно заметные изменения. То есть он стал и лояльнее, и осторожнее. Ну, слава богу, выходит все же. Если взять печатные СМИ, ну, я могу только одну вещь сказать, что сегодня 9 журналистов находятся либо под следствием, либо уже получили сроки, отбывают их, и там сроки такие от, по-моему, 2 лет до 8,5 лет. Редактор получил газеты. В Азербайджане, безусловно, мы наблюдаем достаточно жесткую политику властей по ограничению свободы слова, и я могу только сказать, что общество огорчается этому и пытается по мере сил сопротивляться.
Что же происходит с политиком, когда он оказывается на вершине власти, особенно власти абсолютной? Ведь Михаила Саакашвили вынесла к власти волна всенародной популярности, не имеющая в регионе аналогий. В чем же причина его перерождения в человека с диктаторскими наклонностями? Может, такова политическая культура региона? Может, на других политиков рассчитывать вообще не приходится, и в таком случае все равно, кто у власти. Так или иначе, харизматик рано или поздно превратится в диктатора. Мамука Аришидзе, за ваше мнение.
Вы знаете, эта мысль была сегодня отражена в передовице, кажется, если не ошибаюсь, Геральд Трибуни. Именно это как раз то, что сейчас удивляет многих западных политиков, что они не смогли распознать в этом человеке другого человека. Я думаю, что не только в Саакашвили дело. Тут дело в том, что к власти пришли молодые ребята, которые, да, были очень популярны в свое время, но почувствовал власть, не почувствовал определенную безнаказанность, и думая, что их реформы, именно только их реформы правильные, чужая мысль, скажем, только мешает, они все жестче и жестче начали закручивать гайки. Внешне, да, это как бы было демократично все происходило. Они многое сделали. Сейчас нельзя говорить, что ничего не сделали. Они сделали, скажем, инфраструктуру городскую изменили, страны изменили. Во многом удачна была их борьба с коррупцией. Но главные вопросы, права человека, судебная реформа, это пошла, конечно, не в ту сторону, которой бы хотелось. И экономика страны, мы как будто 14% у нас так, рост экономики. На самом деле на людях это не чувствуется. И я повторюсь, не только Саакашвили в этом виноват. В этом виновата вся группа, которая пришла к власти.
Давайте подумаем о внешнеполитических последствиях событий в Грузии. Все-таки Грузия была чем-то вроде маяка, ориентира для других. Итак, Степан Григорян, ваша точка зрения. Саакашвили говорит, что в общем и целом за действиями оппозиции стоят происки России. Это, конечно, не наивность, это игра на естественном патриотизме населения. Армяне, я думаю, не менее патриотичны, чем грузины. Как вы думаете, может быть, это еще более сблизит Армению с Россией в ее внешнеполитической линии? Или же вы думаете, что такого сближения на этой волне не произойдет?
Вы знаете, мне кажется, сближаться Армении с Россией уже некуда. То есть настолько сблизились, что главные все свои объекты дали России, и даже, с моей точки зрения, в определенном смысле потеряли элементы независимости государственной, потому что когда 80% энергетических мощностей ты передаешь в одни руки, ясно, что ничего здесь хорошего нет. Но я думаю, последствия будут разные. В том числе, одно из, мне кажется, положительных последствий будет заключаться в том, что Запад в лице Соединенных Штатов, в лице Европейского Союза и Совета Европы, более внимательно будет относиться к процессам в регионе. Так как Грузия появилась как лидер, все успокоились, сказали, вон, есть локомотив и так далее. Оказалось, что нет. То есть надо более внимательно смотреть, более серьезно подходить к проблемам региона. Вы знаете, вот в последнее время, по крайней мере, наблюдалось такое, я бы сказал, непринципиальное поведение многих западных политиков, в том числе из Совета Европы, которые проводили у нас мониторинг выборов в Армении, например. Выборы идут с крупными нарушениями, они говорят, нет, не так уж это было плохо. Мне кажется, вот эти события приведут к тому, что более внимательное будет отношение к региону. Не думаю, что эти события в Грузии приведут к тому, что усилится роль России, потому что, ну, хотя бы по той причине, что та же оппозиция грузинская, я слушал их выступления по телевидению грузинскому в прямом эфире, она четко про западной ориентации. И вот последнее, что бы хотел сказать в защиту Саакашвили, единственное. Посмотрите, в западных странах как принято, если действующая власть как бы критикуется, если митинги, если оно теряет большинство в парламенте, они назначают внеочередные выборы. Михаил Саакашвили пошел на этот шаг и назначил внеочередные выборы.
Так я надеюсь, что нас и слушатели не поняли превратно в том смысле, что мы хороним Саакашвили. Я думаю, что у него достаточно сильные шансы даже на победу в этих выборах. Но еще один вопрос хочу обратить к Расиму Сабеку.
Ну, я бы хотел бы все же вернуться к тому вопросу, который вы сказали. Да, я думаю, что он очень рано хоронить правительство Саакашвили. Я полагаю, что у него есть чем выйти к народу. Может быть, по каким-то своим ошибкам и признать их. И я надеюсь, что из этих событий хоть и молодое правительство, но извлечет для себя должные уроки. И я, честно говоря, пока на грузинской политической сцене не вижу ни альтернативы в лидерской, и не вижу альтернативы как команды, и не вижу никакой альтернативной программы тому, что делал правительство Саакашвили. Они, пускай и ошибались, но делали.
Круглый стол «Кавказский перекресток» подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. В российской столице в среду были задержаны две активистки оппозиционной коалиции «Другая Россия». Одну из них вскоре отпустили. В среду же несколько сторонников оппозиции были блокированы силовиками в своих квартирах в Москве. Владимир Путин выступил на Всероссийском форуме своих сторонников, который прошел в Москве в спортивном комплексе «Лужники». Президент заявил, что в стране существует угроза реставрации олигархического режима, и имена тех, кто в этом заинтересован, можно найти среди кандидатов и спонсоров некоторых партий. Партия «Яблоко» протестует против давления властей в преддверии выборов в Госдуму России. Андрей Луговой и газета «Коммерсант» заключили в суде мировое соглашение, по которому газета выплатит бизнесмену 1 000 000 рублей в качестве моральной компенсации и опубликует опровержение сообщения о том, что он причастен к убийству в Лондоне Александра Литвиненко. Росприроднадзор оценил в 6,5 миллиардов рублей ущерб от кораблекрушений в Керченском проливе и намерен требовать компенсации от владельцев судов. В Пакистане власти освободили из тюрьмы лидера оппозиции Имран Хана. Он был арестован на прошлой неделе, когда пытался возглавить студенческие демонстрации в Лахоре против введения чрезвычайного положения. Британский премьер Гордон Браун извинился перед согражданами за чрезвычайное происшествие в системе государственных баз данных. Персональные данные 25 миллионов человек были утеряны к когда налоговые чиновники отправили компьютерные диски в аудиторскую компанию. Во Франции в результате действий саботажников была повреждена сигнальная система на скоростных железных дорогах. Вы слушали краткие новости на радио «Свобода». Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Неигрушечные проблемы Китая. США пытаются остановить ввоз в страну недоброкачественных товаров. И как должна строиться политика государства по отношению к научной диаспоре. В Соединенных Штатах развернулась широкомасштабная кампания против товаров китайского производства. Выяснилось, что многие из них, особенно детские игрушки, не соответствуют американским стандартам безопасности. Руководителя федеральной службы, которая контролирует качество продукции, обвиняют в том, что ее поездки оплачивались производителями игрушек. Президент и Конгресс принимают меры по ужесточению контроля за качеством потребительских товаров. Тем временем массовый отзыв китайской продукции идет и в Австралии, где в начале этого месяца был госпитализирован уже четвертый ребенок, отравившийся содержащимся в игрушке химическим веществом, которое в теле человека превращается в яд. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Как часто бывает в подобных случаях, установить, с чего все началось, непросто. Возможно, инициатором тревоги стал профессор химии из Огайо, решивший проверить китайские игрушки на предмет содержания в них свинца. Оказалось, концентрация свинца в краске, которой покрыты игрушки, на несколько порядков превышает санитарную норму. На сегодняшний день из розничной торговой сети отозваны десятки миллионов экземпляров опасных для здоровья детей китайских игрушек, но многие миллионы уже проданы. В обществе развернулась бурная дискуссия о контроле за товарами как иностранного, так и отечественного производства. Речь идет не только об игрушках, но и о лекарствах и о продуктах питания. Как ни странно, у американцев дело контроля за качеством пищи и других товаров повседневного спроса поставлено слабо. Законодательство, трактующее эти вопросы, почти не менялось со времен Теодора Рузвельта, то есть с начала прошлого века. Государственный санитарный инспектор может оштрафовать владельца цирка за дурное обращение со слоном, но не имеет права наказать долларом бойню. В таких случаях производитель, получив извещение Федеральной службы контроля за качеством продуктов питания и медикаментов, добровольно отзывает свой товар из торговой сети. Но если он не заботится о собственной репутации и продолжает поставлять товар или не отзывает его, то все становится намного сложнее. Сейчас речь идет о том, чтобы наделить правительственные ведомства не только контрольными функциями, но и исполнительными. В прошлом месяце проблемой безопасности товаров широкого потребления озаботился президент Буш.
Наш потребитель выигрывает от того, что имеет возможность выбирать среди множества разнообразных товаров, произведенных в других странах мира. И хотя у нас действуют строгие нормы безопасности в отношении продуктов питания и других товаров, мы должны предпринять дополнительные усилия с тем, чтобы вселить в американцев веру в то, что продается в наших магазинах. Они имеют право проверять пищу, которую они едят, лекарства, которые принимают, и игрушки, которые приобретают для своих детей. В прошлом году Соединенные Штаты импортировали товаров почти на 2 триллиона долларов. Поставщиками этих товаров были 825 тысяч импортеров, и большая часть этого импорта безопасна. К сожалению, в последние месяцы американцы стали свидетелями того, как были отозваны из продажи такие товары, как игрушки, зубная паста и еда для животных, из-за сомнений в их безопасности.
Оказалось, еще в июле президент учредил межведомственную рабочую группу по усилению контроля за импортными товарами. В сентябре группа представила президенту свои рекомендации.
В течение многих лет мы полагались на стратегию определения безопасности продукта при пересечении границы. Проблема состоит в том, что растущий поток товаров, поставляемых в нашу страну, делает такой подход ненадежным. Рабочая группа рекомендовала более разумный и эффективный подход, который заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность с самого начала производственной цепочки.
Отдельный план действий касается мер контроля за качеством продукции американских производителей.
Ключевой момент обоих планов – наделение Федерального агентства по контролю за продуктами питания и лекарствами правом отзыва недоброкачественных продуктов. Агентство получит возможность принять решение об отзыве в тех случаях, когда производитель отказывается отозвать свой продукт добровольно или отзывает его слишком медленно. С этим новым полномочием агентство сможет действовать быстро, когда перед ним возникнет проблема. Шаг, о котором я объявляю сегодня, потребует взаимодействия между федеральными ведомствами, с иностранными правительствами, частным сектором и организациями по безопасности потребителя. Некоторые возможности есть у исполнительной власти, и мы эти возможности используем. Другие меры нуждаются в законах, и мы будем работать с Конгрессом над соответствующими законами. Все эти шаги требуют ответственности от всех, кто участвует в деле обеспечения безопасности наших детей, требуют, чтобы эта цель стала приоритетной.
Деятельное участие в работе межведомственной группы принимал министр здравоохранения и социальных служб США Майкл Ливит. Он рассказал журналистам о том, как действовала эта группа.
Мы разъехались по стране. Я лично отправился в морские порты, на погранично-контрольные пропускные пункты, грузовые и почтовые терминалы. Я видел процесс инспекции медикаментов, овощей и рыбы. Я побывал в компаниях розничной и оптовой продажи, у торговцев фруктами. Я сам инспектировал различные товары, от дисков автомобильных колес до пряников. Самое впечатляющее во всем этом, это когда ты видишь, какой объем товаров проходит через наши склады ежедневно. В этой стране 300 морских портов, через которые проходят поставки 850 тысяч импортеров. Объем импорта в этом году составил 2 триллиона долларов. Чтобы дать вам представление о масштабе этой цифры, могу сказать, что она вдвое превышает объем экономики Бразилии.
Меры, предложенные группой, направлены прежде всего на повышение ответственности производителя и импортера.
Будут повышены суммы штрафов. Стандарты станут строже. Мы усилим наше присутствие за пределами страны. Обеспечим большую прозрачность. Потребитель вправе знать поставщиков безопасной продукции. Он должен знать, кто из импортеров практикует наилучшие меры обеспечения качества, и рынок будет наказывать всех, кто поставляет некачественные и небезопасные товары. Мы должны быть уверены в том, что потребителю известна эта информация.
Майкл Ливит, впрочем, не сомневается, что американская система контроля за качеством импорта уже и сегодня вполне надежна, а инциденты с китайскими товарами – исключение из правила.
Я могу с полной уверенностью сказать, что наш продовольственный импорт – один из самых безопасных в мире. Система не идеальна, мы можем улучшить ее. Но мы, к счастью, живем в стране, где эти проблемы выявляются и решаются быстро. Повторяю, мы можем и должны работать лучше, потому что условия меняются быстро. Но я чувствую себя спокойно после того, как своими глазами видел весь процесс.
Тем временем в Нижнюю палату Конгресса внесен законопроект, наделяющий федеральное правительство более широкими полномочиями в этой сфере. Законодатели провели целую серию публичных слушаний на эту тему. Одно из них прошло в Комитете Палаты представителей по энергетике и торговле. Член Палаты Клифф Стирнс предложил дать компании-импортеру право отказываться от исполнения контракта с тем, чтобы остановить поток опасных для потребителя товаров, изготовленных за рубежом.
Все мы знаем, о какой стране идет речь. Речь идет о Китайской Народной Республике. Не имеет значения, говорим ли мы о продуктах питания, об активных ингредиентах для фармацевтической промышленности или о свинце в игрушках. Все это доставлено сюда из одного и того же места. Я считаю, комиссии по безопасности необходима кнопка «Стоп», которая останавливает конвейер. Мы слышали от президента компании, торгующей игрушками, что компания вынуждена продолжать получать и складировать содержащие свинец игрушки, потому что она не в силах остановить конвейер, заказы размещены, и товар прибывает по-прежнему. Но продавать его компания не может, потому что игрушки эти отозваны из розничной продажи. Я надеюсь, они лишены возможности продать их по бросовой цене. Было бы куда лучше для американцев, если бы мы могли просто нажать кнопку «Стоп», остановить конвейер на 30, 60, 90 дней, на срок, который представляется нам разумным. Мы должны соблюдать наши обязательства, данные Всемирной торговой организации. Но давайте же остановим ввоз вредной продукции в эту страну немедленно, а потом разберемся в существе проблемы.
Член палаты Дженнис Шейковский.
Вчера Белый дом заявил, что президент и народ Америки ожидают от своего правительства, что оно будет неустанно работать над защитой потребителя от недоброкачественных товаров. Не могу не согласиться с этим. Родители не должны тревожить мысль о том, что игрушки, которыми играют их дети, отравляют их, или что детская кроватка убьет малыша посреди ночи из-за дефектов в конструкции. Большинство американцев предполагает, что правительство уже исполняет свою обязанность. 75% уверено, что правительство проводит проверку детских товаров, прежде чем пустить их в продажу. Точно так же, как они верят правительству, когда читают на упаковке яиц и курицы «Проверено и одобрено агентством США по контролю за продуктами питания». Точно так же, как американцы должны быть уверены в том, что правительство делает что-то большее, чем просто сочиняет необязательные для исполнения нормы для отрасли, которая зарабатывает на детях, тех, кто наиболее уязвим.
Законодатель Даяна Диджит подвергла резкой критике исполняющей обязанности председателя Федеральной комиссии по контролю за безопасностью потребительских товаров Нэнси Норт.
Родители в Америке находятся в состоянии стресса, и винить их за это нельзя. Сегодня они слышат по телевизору новость, что шпинат, который они купили вчера, заражен кишечной палочкой. На завтра читают в газете, что игрушечный танк, который они купили сыну, содержит чрезмерное количество свинца. Этого достаточно, чтобы вселить в любого родителя страх, что он причиняет вред своему ребенку, просто сажая его за обеденный стол или покупая ему игрушки. Сегодняшнее слушание проводит подкомитет по защите потребителя, но я, откровенно говоря, не думаю, что потребитель чувствует себя таким уж защищенным. Он чувствует себя особенно незащищенным, когда речь идет о безопасности детских товаров и имеет все основания для этого. В этом году было более 150 извещений об отзыве детских товаров и игрушек. Этот рост по сравнению с 90 случаями за весь прошлый год и 60 в 2002 году. Почти половина отозванных товаров – это игрушки с высоким содержанием свинца, опасного для детей. Некоторые, в том числе нынешний председатель комиссии по безопасности Норт, утверждают, что высокое число отозванных товаров свидетельствует о том, что система работает. Я не согласна. Прежде всего потому, что очень малый процент игрушек действительно возвращается домой, в страну, где они были произведены.
Нэнси Норт ответила на обвинения, в том числе на сообщения прессы о том, что она совершала поездки за счет производителей товаров, качество которых она обязана контролировать.
Позвольте мне раз и навсегда опровергнуть миф, поддерживаемый прессой, который гласит, что игрушками у нас занимается один человек. Это не так. На самом деле у нас несколько сотрудников в лаборатории, чья прямая или косвенная обязанность состоит в проверке игрушек. У нас как минимум 60 человек работают на местах и проверяют игрушки. Далее, коль скоро здесь был затронут вопрос о моих поездках, я хочу прокомментировать его. Я совершила 3 поездки, которые Вашингтон-Пост ставит под сомнение. 2 из них на конференции производителей игрушек, где я и мои подчиненные говорили о нынешних стандартах качества и способах соответствовать этим стандартам. Наши прямые дорожные расходы были оплачены Ассоциацией производителей игрушек. Эта практика, хотя и не характерна для меня, находится в рамках закона. Одна из причин состоит в ограниченности средств на эти цели. Я лучше потрачу $900 на проверку игрушек и финансирование нашей лаборатории, чем на авиабилеты. Билет и отель. Если кто-то не согласен с моей позицией, я уважаю их мнение, но они не обязательно находятся в равном со мной положении и не вынуждены изыскивать средства.
Не исключено, что нынешний всплеск дискуссий и обсуждений, как контролировать качество товара, это просто поветрие, которое со временем уляжется. В любом случае, потребитель от этого должен выиграть.
О проблеме контроля за качеством ввозимых в США товаров рассказывал Владимир Апаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Сейчас в России практически отсутствует государственная политика в отношении научной диаспоры. В российских институтах и университетах трудно даже найти место для энтузиастов, готовых приехать за свой счет, чтобы прочесть лекции или сделать доклад для студентов. Во второй передаче, посвященной проблеме иммиграции ученых, доктор физико-математических наук, президент Санкт-Петербургского математического общества Анатолий Вершик обсуждает с Ольгой Орловой, как должны строиться взаимоотношения с покинувшими Россию математиками и физиками.
Анатолий Моисеевич, мы в предыдущей передаче говорили о том, какой урон нанесла иммиграция нашим российским научным школам. В чем вы видите сейчас выход из ситуации?
Мы должны понимать, что люди, которые уехали в предыдущие годы и которые хотят и заинтересованы, а большинство таки заинтересованы в том, что наша молодежь продолжала свое приобщение к науке, чтобы они могли нам в этом помочь. Вот это вопрос о взаимодействии с научной диаспорой. Во-первых, таких людей много. Во-вторых...
То есть вы имеете в виду людей, которые хотели бы сохранять и поддерживать научные и профессиональные связи с российскими и коллегами, и студентами-аспирантами?
Да. И то, что это не делается, это и наша вина, конечно, потому что между собой мы такие разговоры вели и раньше, я давно вот об этой идее говорил, просто это, так сказать, вышло на общественный уровень недавно. Но, с другой стороны, об этом должна бы заботиться, я бы сказал, высокая общественность научная и политическая, чего совершенно не видно. Это, по-моему, никого не интересует. Никакой ясной линии. Это удивительно, за 20 лет не создано. Ведь на самом деле все, о чем мы говорим, мы могли об этом говорить лет 15 назад, если не больше. И опять же, возвращаясь к эмиграции 70-х годов, мы все понимали, какой страшный вред наносит поведение властей в этом смысле. И это как же действительно железный занавес. Отъехавший человек может только украдкой как-то время от времени общаться со своими научными руководителями, коллегами и так далее. Тут на самом деле должна быть перестройка психологии. Наука прежде всего это явление, которое носит интернациональный характер. И главное, что в науке есть, что делается людьми, должно рассматриваться именно с этой точки зрения. Но, с другой стороны, есть научные школы. Это понятие, которое характерно именно для России, по разным причинам, о которых можно отдельно говорить. Именно России роль научной школы может быть больше, чем в других странах, где много примеров крупных ученых, которые вообще не имели учеников. А у нас в России всегда люди группировались, составляли какой-то научный коллектив. Что мне кажется важно, это сохранение традиций научных школ. А поскольку, как я уже говорил, теперь они делокализованы, нужно, чтобы это не стало просто разобщенностью и концом этой школы. Это такая опасность есть.
Что для этого нужно сделать? На ваш взгляд, вот для математиков и для физиков-теоретиков, какие формы взаимодействия профессионального со стороны нашей научной диаспоры, со стороны наших российских ученых, которые здесь находятся, какие формы были бы естественны?
Во-первых, у нас многого нет. Вот я говорил, что наука наша почти уже влилась в интернациональную, но мы многое из хорошего не переняли.
Например,
нам нужны так называемые позиции постдоков. Это позиции, которые получает на Западе человек, защитивший диссертацию.
Для нас это кандидатская диссертация.
Да, кандидатская диссертация.
Это, прежде всего, молодой ученый,
который защитил диссертацию, и он должен оглядеться, может быть, сменить тематику, а может, наоборот, превратить то, что он сделал, сделать дальше и так далее. Ему нужно 2-3 свободных года, когда он может, кстати, немножко преподавать, так это и принято на Западе. У нас таких позиций просто нет.
При том, что наши ученые, в общем-то, хорошо знают, есть такое явление постдиссертационный синдром.
Конечно.
Когда человек после защиты диссертации вдруг попадает в такой ступор, и он не понимает, чем ему заниматься.
Да, да.
И он действительно, ему кажется, что дальше уже бессмысленно и некуда двигаться. В принципе, у нас заходила об этом речь, по крайней мере, из уст вице-президента РАН Валерия Козлова, директора Математического института имени Стеклова. Он говорил о том, что имело бы смысл создавать у нас такие позиции.
Да. И на самом деле это несложно, потому что это небольшие деньги. Это с тех примеров, которые иллюстрируют нашу, мягко выражаясь, легкомыслие, на самом деле полную профессиональную непригодность руководители, потому что это просится, это ясно, это очевидно. Я еще должен сказать о такой традиции, она чисто американская. Там обычно постдок никогда не остается в том университете, в котором он защитил диссертацию. Он не имеет права там сразу получить работу. Может быть, когда-нибудь.
Чем это объясняется?
Я не знаю исторически, в чем были причины, но так или иначе это играет важную роль, потому что это есть обмен между университетами. Что греха таить, у нас есть Москва, которая, конечно, выделяется, ну и Петербург дальше. Но, разумеется, потом есть такая лесенка. Но, к сожалению, если бы такие позиции были, я не вижу ничего плохого, если человек, защитивший диссертацию в Москве, как когда-то по распределению, но теперь же на другом, совершенно по-другому, поехал там, я не знаю, в Нижний Новгород, и туда, где действительно есть необходимость в его специальности и так далее. В общем, это, во-первых, одна вещь от постдоки. Но есть еще более крупная и важная тема. Это так называемые позиции для визитов, по-английски visiting positions. Это позиции, которые даются временно для гостей, для профессоров других университетов, других институтов, зарубежных или своих. Цель этого состоит в том, чтобы человек, приехав в другой университет, читал бы лекции, работал бы с коллегами, и чтобы его не заботили проблемы квартирные и прочее, как это у нас бывает, и мог бы какое-то время существовать вот в такой обстановке, где этот визит стимулировал дальнейшую научную деятельность.
А сейчас проблема в том, что даже если, скажем, какой-то ученый захочет приехать даже на свои деньги, и пусть он решит, допустим, потратить собственные средства, чтобы здесь там месяц или другой пожить и прочитать лекции или там поработать, у него нет такой формальной возможности, потому что сейчас у нас везде ставки распределены.
Да,
такой
да.
ставки даже пустой просто.
Нет,
даже если
нет.
это будет бесплатно, ее нету. И таким образом у него нет доступа ни, скажем, к студентам, ни к аспирантам, чтобы вести семинары и так далее. Угу. Ведь они все распределены. То есть сейчас пустить такого преподавателя, вот приезжего на время, почти невозможно, потому что это означает автоматически, что он забирает деньги часы
Конечно.
У своих местных mm-hmm. коллег, mm-hmm. которые yeah. живут в России. Yeah. И таким образом получается, что руководство, скажем, университета не очень заинтересовано yeah. в том, чтобы люди приезжали. Если создаются такие позиции специально только для приезжих ученых, которые занимают это, таким образом это могло бы как-то снять напряжение
Конечно.
И дать возможность людям преподавать.
Yeah.
Ну, а как вы думаете, большие ли на это нужны средства? Вот внутри каждого университета, чтобы, предположим, если каждый факультет создает по одной такой ставке. Одна ставка для постдока, для молодого специалиста приезжего, и одна ставка там для приезжего визитинг профессора. Как вы думаете, большие для этого нужны средства?
Да нет. Ну, это, понимаете,
университеты это, наши сейчас могут себе
да
такое позволить?
Да, конечно, могут. Это абсолютно такой практический вопрос, который решается, как я думаю, в несколько минут. Если, скажем, факультет в Москве или в Петербурге, где работают 50 профессоров, если там будет 2 или 3 ставки, много ли это? Да просто смешно говорить. Это должна быть, я бы сказал, должно быть такое политическое решение, потому что это немножко меняет обстановку в целом. И если люди хотят, чтобы она изменилась, а это совершенно необходимая вещь, то они мгновенно найдут для этого средства и возможности.
А как вы думаете, если речь идет о ставке российского профессора, ну, даже московского или петербургского университета, неважно, сопоставимы ли эти деньги с западными коллегами? Скажем, человек, который преподает там, в Мюнхенском университете или угу. в Берлинском, поедет ли он на такую ставку?
О сопоставимости лучше не говорить. Но вы знаете...
Я понимаю, что это неделикатный вопрос,
нет,
но ведь это же
не
тоже практически.
Нет, он просто ответ на него очевиден. Абсолютно несопоставимый. Я должен сказать, что мои многочисленные поездки последние там, 15 лет на Запад показали, что многие люди хотят поехать, и они при этом не ставят перед собой ограничений с финансовой стороны. По разным причинам. Во-первых, у них есть гранты, которые помогают им это делать. Проблема совсем не в этом. Но, с другой стороны, опять-таки, я уже об этом писал и говорил, что мне, например, я организовывал в свое время очень много разных конференций, мне уже давно неудобно говорить западному профессору, что вот простите, мы не можем никак помочь финансово вашему визиту. Ну и, конечно, я слышу в ответ, ну что вы, не нужно, это мы и так все сделаем сами. Но пора с этим кончать. Мы уже давно не такая бедная страна.
Весь мир уже об этом
знает. И об этом знает. Поэтому это уже перестает просто... Было время, когда в начале 90-х годов это просто было очевидно, и все это прекрасно понимали. Повторяю, что здесь нужно некоторое общее решение, которое должно быть принято, но не уверен, что оно будет принято. Возвращаясь к вопросу о визитах, я хочу сказать, что эти позиции можно было бы или сделать особые позиции, или сделать некое преимущество для тех, кто работает там, но является нашим, не в том дело, что он соотечественник, является воспитанником наших научных школ. Почему? Ну, во-первых, проблема языка. Он может читать лекции на русском языке, что
облегчает студентам-аспирантам и коллегам.
Во-вторых, это значит, что он связан со своими коллегами здесь, и есть контакты и прочее. И в-третьих, что немаловажно, мне кажется, очень существенно, чтобы был контакт между диаспорой и нашей молодежью. Я получаю всегда много очень писем из разных университетов с просьбой прислать, рекомендовать молодых людей на позиции аспирантов, постдоков. И я считаю, что это должен, конечно, решать сам молодой человек, поэтому у нас есть сайт в математическом обществе «Работа», и я все такие письма посылаю туда. Кто хочет, может воспользоваться. Но еще лучше, если профессора оттуда просто будут лично знакомы с молодыми людьми, могут иметь контакты. Не вижу ничего плохого, если такие контакты, скажем, приведут к тому, что молодой человек поедет туда, и вот он знает, куда, знает кому. Это вопрос общения.
С доктором физико-математических наук, президентом Санкт-Петербургского математического общества Анатолием Вершиком беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
Что значит быть россиянином?
Это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».